Глава 6. Когда-то у лунной базы было название. Впоследствии оно как-то незаметно вышло из употребления, а потом и вовсе забылось, потому что второй базы на Луне люди так и не построили. Названия ведь даются для того, чтобы отличать одно от другого. К чему все эти сложности при одном единственном объекте? Лунная база, так ее и называли. Минули десятилетия с тех пор, как люди прорыли первые подземелья в податливом реголите на дне кратера Гассенди и возвели над ним купола. Спуском первого космического лифта с отказом от ракетных стартов со дна земного гравитационного колодца строительство базы невероятно ускорилось. Вскоре о лунной базе заговорили уже как о первом полноценном поселении землян вне Земли. Специалисты, работавшие на Луне вахтовым методом, многое могли бы порассказывать об этой полноценности. Но шло время, и самые безответственные выдумки журналистов уже не казались таким уж зловредным вздором. Мало-помалу постройки базы расползлись на десятки квадратных километров. Строились широко, места в кратере хватало. Половиной базы владел штаб обороны ВКС, другую половину застроили под свои нужды коммерческие фирмы. Роскосмос владел небольшим участком на периферии, вплотную примыкающим к валу кратера. Среди сплошных минусов в этом был и плюс. Раньше наступал вечер долгожданного и жгучего лунного дня. Низкое солнце уползало за вал, и простым глазом можно было заметить, как по серой равнине ползет, накрывая постройки, долгожданная тень. Вот на эту-то движущуюся тень и смотрел господин Анхель Гутьеррес, генеральный секретарь Унии наций, пожелавший посетить лунную базу и воспользовавшийся гостеприимством руководства Роскосмоса. Гостеприимством настолько охотным, что генеральный директор компании заявил, что лично уничтожит всякого, из-за кого генсекретарь ощутит хотя бы малейший дискомфорт, и сам прибыл на Луну. Акции Роскосмоса внезапно и резко пошли вверх. Давно осело искрящееся облако пыли, поднятое совершившей посадку Вычигдой. В земном воздухе пыль застряла бы надолго, распухнув мерзкой на вид тучей, заставив чихать и астматически кашлять. Гутьеррес мельком подумал о преимуществах отсутствия воздуха. Все-таки в каждом деле есть хорошая сторона, в каждом плохом деле, ибо дело, в котором положительные аспекты превалируют, называется хорошим. Какого рода дело наклевывалось здесь, генеральный секретарь еще не решил. С одной стороны, чисто юридически Роскосмос был в своем праве. Любой бесхозный объект, найденный в космическом пространстве, по закону принадлежит тому, кто его нашел. С другой стороны, объекты, могущие представлять опасность для деятельности человечества в Солнечной системе, относятся к компетенции военных. Тут и разговора быть не может. Главное, есть соответствующий параграф. Но как быть, если опасность эта чисто гипотетическая и, возможно, иллюзорная? И что делать, если впоследствии она окажется недооцененной? Назначить комиссию, естественно, теперь же. Но прежде Гутьеррес счел необходимым получить, возможно, более полную информацию о найденыше и составить собственное мнение, пусть сугубо предварительное. Пришлось спешно вылететь на Луну. За глаза Анхеля Гутьерреса звали попрыгунчиком, и он знал это. Уж лучше так, чем каменной задницей, древесным грибом или кабинетной крысой. Усидеть на месте, когда решается вопрос, возможно, значимый для судеб всей цивилизации, немыслимо. От Вычигды отделился лунокар и неторопливо покатил в сторону главного шлюза. Интересно, серпентиец в нем? Генсекретарь повернулся к гендиректору. «Полагаю, в шлюзе есть телекамеры. Могу я получить изображение?»
«Конечно!»
Толстый, лосоватый и обильно потеющий гендиректор вызывал ироническое сочувствие.
«К сожалению, это не здесь. Позвольте проводить вас на технический этаж».
«Не нужно». Гутьеррес поморщился и махнул рукой. «Это долго. Обойдемся без подглядывания. Пусть их всех ведут прямо сюда. И пусть зайдет маршал Тютюник». Маршал Тютюник появился в сопровождении бригадного генерала Хеншера. Тот был зол и красен. Через минуту появились еще четверо. Гутьеррес удивленно шевельнул бровью. «Разве экипаж кораблей класса Вычигда составляют не три человека?» Свою ошибку он понял очень быстро. Один из вошедших не был человеком. «Гм, чужак, серпентиец, метаморф. А что, если дружески и демократично поздороваться со всеми за руку? Гутьеррес так и поступил. Он и не подумал морщиться, когда в нос ему ударил резкий запах застарелого пота. Лишь кадык генсекретаря предательски дернулся, обозначив рвотный позыв, немедленно подавленный усилием воли. Вот она, реальность, отнюдь не кабинетная. Эти трое вернулись с Меркурия. В пути экономили воду. Ну и чем же от них может пахнуть? Розами? Зато от метаморфа не пахло. Гутьеррес чуть не вскрикнул. Пальцы чужака оказались горячими и очень сильными. Черт возьми, его учили рукопожатию, что ли? Выходит, не доучили, раз усилия не дозируют. Или он учится на ходу? «Рад встрече», — надев на лицо обаятельную улыбку, произнес генсекретарь. Зато гендиректор повел носом и изобразил на лице неудовольствие. Мол, то еще омбре. И не где-нибудь, а в его личном кабинете. Что есть кабинет гендиректора? Лицо фирмы. Лицо было явно приукрашенным. Излишняя роскошь бросалась в глаза, обманывая лишь простачков. Грозный всем знакомый признак упадка фирмы, не способный вести в заблуждение маломальски искушенных людей. И тут еще эта вонь. А что поделаешь? Генсекретарь приказал вести всех прямо сюда, о чем уже сейчас, наверное, жалеет. Но виновным в оскорблении обоняния, несомненно, окажется не Гутьеррес, а кто-то другой. Плохо дело.
«Гм, как вас?»
– сдавленным голосом спросил гендиректор.
«Волков!»
– хриплым голосом представился один из амбреносителей. «Командир корабля Вычигда 014, Максим Волков».
«Да, да, я помню. Может, вы, господин Волков, и ваш экипаж приведете себя в порядок с дороги? Полагаю, это не займет много времени. А мы пока пообщаемся с вашим... с вашей находкой».
«Да, но...» Гутьеррес заметил, как командир корабля, заметно растерявшись, оглянулся на женщин. «На жен», — поправил себя генсекретарь. «Тут у них семейные экипажи». Командир, здоровенный и по виду решительный мужик, колебался. По-видимому, в данной обстановке решающее слово принадлежало не ему. «Вас проводят!» Лучезарно улыбнувшись, Гутьеррес пришел на помощь гендиректору. «Не беспокойтесь, у нас есть ваши отчеты. Если срочно понадобится ваша помощь, вас немедленно вызовут, даже из душа».
«Извините, но это невозможно!» Выступила вперед младшая из женщин. «Кто-то из нас должен остаться здесь, иначе найденыш пойдет за нами. У нас... У него прочный эмоциональный контакт с нашим экипажем. Я просто не знаю, как он поведет себя наедине с чужими людьми. Это может быть опасно».
«Для кого?» Улыбка Гутьерреса приняла чуть-чуть снисходительный вид.
«Не знаю. Возможно, для него. Возможно, для вас. Если только он испугается. Я не знаю, что тогда может произойти».
«Но мы-то не испугаемся», — веским басом проговорил маршал Тютюник.
«Так». Анхель Гутьеррес продолжал улыбаться, сделав вид, будто пропустил реплику маршала мимо ушей. На самом деле, он еще не пришел к определенному решению, и это мучило его. Дьявол! Какое решение окажется верным? И не сейчас, а в долгосрочной перспективе? Неизвестно. Роскосмос будет держаться за свою находку, полагая, что извлечет из нее нечто суперполезное в конкурентной борьбе. Один факт обладания инопланетянином резко повысит рейтинг компании. Военные, в свою очередь, попытаются перехватить лакомый кусок. И теперь же армия не станет заниматься крючкотворством. Она властно и грубо потребует найденыша себе. Трудно отказать. В запасе у военных беспроигрышный аргумент. Враждебное окружение. Не будь ближайшие звездные окрестности уже поделены, не ожидай человечества внезапной атаки из космоса, а кто может дать гарантию того, что человечество оставлено в покое? Маршала Тютюника можно было бы вежливо выпроводить за дверь. Но что толку строить расчет на нереальных предположениях? Опасность для человечества существует, и единственная защита от вторжения – военно-космические силы. Это так. Военный флот ляжет костьми, прежде чем пропустит врага к Земле. Сомневаться в этом не приходится. Похоже, правда, что все эти грозные с виду и очень-очень дорогие космические эскадрильи способны причинить чужим не больше вреда, чем муха, бестолково жужжащая перед бивнями слона. Но разве есть выбор?
Непростая задача. Что ж, пусть ее решает комиссия. А генсекретарь умоет руки. Более чем вероятно, что найденный метаморф в скором времени достанется военным. А Роскосмос получит компенсацию. Компания еще может оказаться единственной выигравшей на этом деле стороной. Вот будет номер, если найденыш не годится решительно ни на что. «Майор!» – пророкотал командный голос маршала Тютюника. И майор в форме космопехоты тут же возник, как чертик из табакерки. «Поставьте людей! Не выпускайте из помещения! Вот этого!» Румяный палец маршала указал на метаморфа. «Оружие не применять! Вот мы сейчас и проверим! Вы не возражаете, господин генеральный секретарь?» «Отлично! А вы, господа астронавты, идите, вас пропустят! Приведите себя в порядок и отдыхайте!»